რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Смотрите и слушайте Радио Свободы. Мы на фестивале Art Dog Fest, на фестивале документального кино в Риге, который проходит в рамках Рижского международного кинофестиваля в кафе «Нуар» в кинотеатре Splendid Palace. И наша сегодняшняя тема, которая представлена на фестивале «Национализм от гитлеровской Германии до путинской России». Два главных фильма, которые эту тему поднимают, это фильм Сергея Лозницы «Аустерлиц» и фильм Владия Антоневича «Кредитное убийство». Оба режиссера присутствуют за нашим столом. Режиссер из Украины Алиса Коваленко, режиссер Евгений Мета, программный директор фестиваля Виктория Белопольская и Виталий Манский, президент фестиваля. Тема сложна тем, что слово это слишком общие вещи означает, что оно означало одни категории в конце 19-го, начало 20 века, другие совершенно категории оно означало в нацистской Германии, совершенно третьи категории оно означает сейчас и в путинской России, и в новой Европе, в которой неожиданно поднимаются правые голоса, совершенно отдельные вещи они означают в Украине и, вероятно, какие-то свои специфические вещи они означают в Израиле. Более того, я бы хотела разделить радикальный национализм, который как раз приводит к кровавым последствиям, результаты которых видны и в фильме «Аустерлиц», и в фильме «Кредитное убийство», и поговорить немного о патриотизме. Вы знаете, было, в старые времена было такое определение здоровый патриотизм и нездоровый патриотизм, и здоровый национализм, и нездоровый национализм. Вот все это такой довольно большой круг вопросов, который очень актуализировался, например, в российском обществе в связи с событиями на Майдане, и для фестиваля он, видимо, является одной из таких важных тем. Виталий, может быть, вы скажете, почему?
Мне хотелось бы иначе ответить на поставленный вопрос, потому что меня действительно очень взволновал фильм «Аустерлиц». Взволновал, как бы он разбудил закрытую для меня тему. Мне казалось, что вопрос последствий и переживаний, и как бы оценки катастрофы, к которой привела нацистская как бы партия, нацистская идеология в Германии, конечно, да, идеология, что этот вопрос закрыт. Не просто закрыт, а, так сказать, ну, он накрыт какой-то такой мраморной плитой. Все, вот...
Разговор закончен.
Да, проехали. И в этой картине для меня... Вчера мы обсуждали фильм, и я очень внимательно слушал автора, но что бы автор ни говорил, для меня мое восприятие фильма сильно отличается от его как бы формулируемых заявлений. Для меня это все-таки картина очень концептуальная, и она эту плиту для меня с этой могилы как бы сдвигает. Вот не то чтобы совсем, но этот вопрос... возвращается. Этот вопрос возвращается, и даже не то, что он возвращается в своей актуальности, а он возвращается в понимании, что та прививка, которая была сделана обществу, что она со временем теряет свою силу, что мы сейчас... Нет возрождения нацизма. Я не вижу, я много бываю в Германии, я не вижу там опасности, такой вот буквальной опасности возвращения этих... Но то, что нет связи у общества с реальностью своего прошлого, в этой картине все же убедительно показано. И этот диапазон картины Сергея Лозницы и как раз... реальных моих опасений по поводу того, что происходит в современной России, которые очень наглядно задокументированы уже теперь в израильском фильме Владия Антоневича, они для меня соединяются в одну большую реальную угрозу. То есть они не разделяются, ведь, казалось бы, тема нашей дискуссии от гитлеровской Германии до путинской России. Ну, как будто от там каких-то доисторических времен к сегодняшним актуальным. А это в каком-то смысле одно время. Мы попадаем в одно время, и это меня сильно напрягает. Вот, собственно, такой мой посыл.
Я немножко не согласна с тем, что вы сказали, что фильм «Лазница» демонстрирует то, что нету настоящего общества связи с прошлым. Я бы хотела как раз вот у Влади спросить о вашем восприятии этого фильма. Вы, кажется, спорили даже с Сергеем об авторской концепции. Для человека из Израиля, когда вы этот фильм видите, эта связь жива вообще? Вот что вы там видите в этой толпе народа, который просто идет как новые узники концлагерей? Я, например, этот фильм так прочла, что эти люди могут стать, или они такие же, как те, которые там 70 лет назад шли тем же путем.
Я повторю то, что я вчера сказал. Я считаю, что солнце тоже солнце, море тоже море, и люди те же люди. И если бы мы взяли группу 100 людей, и они бы не знали, что мы их снимаем, и мы пустили их бы по тем же тропинкам, что и туристы в фильме Сергея, скорее всего, что мы вели бы себя так же. Кому-то было бы не очень интересно, кто бы там говорил по телефону, может быть, кто-то бы снимал селфи. Это человеческая натура, потому что мы ощущаем, это очень трудно ощутить массовую гибель людей, прочувствовать, потому что гибель индивидуума, отдельного человека – это трагедия, а когда мы говорим о десятках, сотнях тысяч людей, то ведь… Мы не воспринимаем это, потому что мы как вид, как биотип, мы организовались, вот, да, еще со времен, когда мы были еще племенами. Мы всегда работали в состоянии, когда наша группа имела всего, в наше племя всегда оно имело 100 соплеменников, 100 до 150 особей. И когда эта группа становилась большая, то эти племена делились на две части. Поэтому у нас подсознание, мы не знаем, как мыслить в категориях больше 150 человек. Мы не знаем, как думать, а мы не можем себе представить там семью, в которых там миллионы людей. Мы не понимаем, что такое убить 100 тысяч, мы не понимаем, что такое этническая чистка или что такое геноцид. Мы понимаем убийство одной маленькой девочки, вот мы видим ее рану, и нам это ближе, чем убийство 100 тысяч людей. И когда нам показывают вот этот шквал, вот здесь вот убили там, вот, ну, представьте, вы заходите в комнату, темная комната, вам объясняют, вот здесь убили там 30 тысяч людей. А потом вы заходите в комнату, и вам говорят, вот знаешь, вот тут вот девочку одну замучили вдоль смерти, вот посмотри на фотографии. И на нас это действует более глубоко. Поэтому я считаю, что мы бы так же вели себя в том же месте, как и те люди. У меня нет на этот счет никакие иллюзии. И я то же самое. Я бы походил, потоптался под солнцем, мне бы стало жарко, скучно. Вот. Ну, я посмотрел, да, здесь убили там миллион людей, пошел бы дальше. Очень много говорилось о том, что люди, когда выходят из лагеря, вот в фильме есть сцена, одна из последних, когда они выходят, они прям выпрыгивают, и некоторые довольны. А что они довольны-то? Они довольны, что они в живых остались. Они в живых остались. Они прошли по этим местам, где миллион людей умерли. Время тут не имеет никакого значения. Потому что они на каком-то базовом, на каком-то самом примитивном уровне ощущают через всю свою генетику, энергетику, что здесь люди на самом деле умирали. И вот они вышли оттуда, и они радостные. И я бы тоже вышел оттуда радостный. Потому что я жив остался. И есть. И Сергей, конечно, скажет, что я не прав, и что это не то, что он мыслил, но я все-таки останусь при своем мнении. У Сергея есть очень, на мой взгляд, в фильме претензии к людям, которые снимают селфи и используют вот все эти монументы, как Диснейленд на самом деле. Вот пришли, что-то поснимали, пофоткались, пошли обратно. Я это вижу по-другому. Я знаю большое количество людей, которые прошли Холокост, которые едут со своими внуками и правнуками на эти места. И они фотографируются на фоне этих ворот, потому что для нас это кажется кощунственным, может быть, что как можно, а для них-то они это видят по-другому. Они это видят как свою личную победу над нацизмом, свою личную победу над людьми, которые хотели их истребить. Они видят это как... Это не просто для них фотография, это не просто селфи, это для них напоминание о том, что вы хотели нас убить, а у вас не получилось. Вот мы живы, вот я, который прошел вот все эти места тогда-то, и вот мой внук. И поэтому я не вижу в этом ничего кощунственного, я вижу наоборот в этом какую-то победу жизни над смертью.
Ну погоди, но если бы, не дай бог, предположить, что эти бы люди пришли на следующий день после освобождения этого лагеря, и там бы лежали еще реальные жертвы, но вряд ли бы люди делали селфи на фоне реальных жертв. К чему я это говорю? Значит, эти жертвы для них уже нереальные. Это жертвы, с которыми они просто себя уже не соотносят. Я как бы хочу вернуться к настоять на своем взгляде. То есть та легкость... А может быть и не легкость. Я тоже вчера говорил.
Я не уверена, что легкость. Мы же не говорим.
Да, но я же вчера сказал, что когда я был первый и последний раз в таком музее, закавычено, и увидел на экскурсии, я приехал на кинофестиваль, и нас посадили на автобус и повезли на экскурсию. Вот ровно все то же самое. И когда я там, на этой экскурсии, увидел среди чемоданов, чемодан с фамилией моего отца конкретно, вот просто без мягкого знака. Ну, мне было достаточно, так сказать.
Увидел. Это ваши родственники, по сути дела, какие-то возможные.
Меня это просто абсолютно... Я помню, у меня сейчас по спине, так сказать, проходит. И я понимаю, что, может быть, я как-то пошел, может быть, я куда-то смотрел там на небо, на солнце, я не знаю. Я даже не помню, в чем я был одет. Может, тоже в какой-то несоответствующей майке. И если бы я оказался в этом фильме, вот меня сняли, я оказался в этом фильме, я бы тоже, я бы как бы возражал, потому что у меня внутри все кипит, а я, так сказать, в фильме хожу и что-то там смотрю, и вроде так... Но говорю сейчас о другом. Угу. Мне кажется, что тем не менее, как бы там ни было, мы к этой трагедии относимся как ушедшей от нас истории. И поэтому мы ее не сопереживаем должным образом. И это в фильме, тем не менее, совершенно убедительно показано.
Давайте мы сейчас...
Я бы даже сказала, что фильм именно об этом. Вот, что бы вы ни говорили, Сергей.
Я только прокомментирую выступление Влади. Я совершенно согласна насчет массовости и индивидуальности гибели. И, например, то, что сейчас делает мемориал с акцией возвращения имен, многократное, да, это чтение имени каждого погибшего в ГУЛАГе. Это поименное называние этих тысяч людей, и народ стоит просто, весь световой день возле Святославицкого камня и зачитывают имена, потому что это действительно очень важно, когда ты понимаешь, что такое персональная гибель, потому что с массовой гибелью твое сознание действительно не вполне в состоянии справиться. Виктория, главный постулат Манского – нет связи с прошлым, мы не можем пережить эту трагедию. Так,
нет, там есть рвущиеся на трибуну.
Просто привести пример, потому что я вот была, у нас сделали музей Донецкого аэропорта в Украине. Буквально через год.
Ничего себе,
это в музее Второй мировой. Да, вот нет, не в самом аэропорту. В музее Второй мировой войны организовали вот такую выставку. И там собрали, предметы, солдат, которые там погибли. И вот люди тоже, они ходили с такими вроде бы грустными лицами, но ты понимаешь, что они тоже не переживают и не проживают это, как на самом деле там было. То есть кроме там, может, родственников погибших, которые плакали там в уголку. То есть, наверное, вообще, в принципе, в таких местах сложно пройти вот такое, путь переживания и проживания.
Да.
Угу. Вот. Я бы сказала, что по всем критериям путинский режим скорее похож на режим Муссолини.
Есть такие
Это скорее, если исследовать так этот текстологический этот вопрос, то, конечно, это режим Муссолини со всеми признаками торжества.
Корпоративное
государство, общество мобилизовано и так далее вокруг вождя, национальная идея, интернациональная. Ну, в том смысле, что она национальная, конечно, но не нацистская. А что касается, вот, мне кажется, что я вот, когда смотрела первый раз, я некоторое время назад смотрела фильм Сергея, мне показалось, что честнее, с моей точки зрения, разумеется, было бы сделать фильм о этого рода турбизнесе, который бы начинался в туристическом агентстве, где люди, я не знаю, оплачивают эти автобусы, вход-то бесплатный в эти комплексы.
Не делай из Лазницы Зайдля, пожалуйста. Угу.
Вот. Угу. Но потом я подумала, что это будет фильм Ульриха Зайдля. Но с моей точки зрения это было бы честнее, потому что этот фильм имеет отношение не столько к населению, сколько к поп-культуре, охватившей вообще мировое сообщество. Поэтому мне кажется, что так вот и расширять понимание этого фильма до понимания вообще существа, происходящего в народах, государствах и общественном сознании, мне кажется, что это очень авторское высказывание, которое не допускает экстраполяции такого масштаба. Что же касается от там национализма к вот путинскому национализму, то мне кажется, что у нас фильма такого еще все-таки не в России, не за рубежом, я имею в виду, что вот на нашей планете, его еще не создано, потому что на самом деле недостаточная дистанция для этого. И фильм, вот, например, Сергея страдает вот в твоем, например, восприятии, Виталий, от того, что еще слишком мало времени прошло. Это известное выражение Дэн Сяопина. Посмотрим на результаты французской революции. Пока еще слишком мало времени прошло. Вот недостаточная временная дистанция. Мне кажется, что надо как бы в этом расписаться и в каком-то смысле делать вот такое индивидуальное кино, индивидуальное расследование частной ситуации, которое сделал Влади. Ты сам внутри, и в самой эстетике это очень важно здесь, сама эстетика этой картины, когда автор становится героем. Он принимает на себя полную ответственность за деятельность, за действие этого героя и за происходящее в его картине.
Хорошо, эстетика – это прекрасно. А проблема-то есть?
Проблема в смысле вот обозначенная…
Вообще вот проблема, хотя бы, так сказать, удаление твоего личностного отношения к трагедии. Она существует или не существует?
Я считаю, что это не проблема, что это неизбежность, что это как вот музей инквизиции, о котором вы говорили, что это то, о чем говорит Владик.
То есть это нормальный цивилизационный процесс, за ним он не влечет никаких опасностей.
Мне было 16 лет. Хорошо, обратимся к личным опытам. Мне было 16 лет, я была на спортивных сборах в Польше и в группе пожелавших из нашей команды школьников побывала в Освенциме. Из моей семьи, у меня полуеврейская семья, никто не пострадал в Холокосте. Так случилось. Все погибли во время войны. Никто не пострадал в Холокосте, все были просто военными. В армии. И на меня очень сильное впечатление, например, тогда, мне было 16 лет, произвела гора Помосков. Это для бритья. Вот за ней, я не знаю, есть ли в этом комплексе, там я не была, такого рода вещи. Вот этот индивидуальный предмет, очень личный предмет, носящий на себе следы личной биологии, что ли, физиологии. Вот когда ты видишь это вот бесчетное количество, вот этот джамалунг мой этих помазков, для меня это было очень сильным переживанием. Поэтому, поскольку я была так вообще, 16 лет, девственной душой, что называется, мне кажется, что память на чувственном уровне, пробуждение памяти на чувственном уровне, вот как Владя говорит, вот конкретная девочка, это возможно. Но это очень индивидуально, и это невозможно запечатлеть в кино.
Виктория Белопольская, Женя Мета.
Фильм «Сергей», он провоцирует на самые разные точки зрения и попытки как бы смотреть на это явление. И довольно сложно свести это к какой-то одной формуле. Вот. Но, наверное, можно говорить о том, что фашизм как явление начинается с репрессии в отношении языка. То есть это некий один язык, который пытается подавить все остальные языки и делает мир однообразным и пытается встроить его в какую-то систему крайне таких застывших и формулировок каких-то истин, псевдоистин, с которыми как бы уже бороться и взаимодействовать опасно для жизни. Вот. И, конечно, сопротивление этому явлению в режимах, которые носят авторитарный, тоталитарный характер, вот, всегда происходили достаточно активно. И, собственно, наличие, присутствие других способов высказывания, другого типа текстов, вот, как раз свидетельствует о том, что жизнь еще теплится, как бы есть надежда, есть возможность что-то формулировать, делать и говорить. И вот у Сергея очень хорошо там все изобразительно сделано, потому что в таком как бы подходе типичная тоталитарная вот структура, которая заставляет, как сказать, организовывать процесс максимально, и люди, которые мечутся там в таком броуновском движении, они как раз показывают, на мой взгляд, такую как бы естественную стихию человеческой природы, как-то, значит, взаимодействовать с этим как бы ужасом прошлого. Ну, человек должен компенсаторно сбалансировать вот весь этот кошмар прошедшего времени, вот этой машины убийства, и как-то с этим как бы сосуществовать в данный конкретный момент. То, что потом человек может рефлексировать об этом и думать, и переживать, и входить в какой-то внутренний резонанс, в какое-то внутреннее взаимодействие, совершенно не отменяет того, такого, может быть, зачастую неадекватного поведения в данный момент, да. Ну, вот без скорби на лице, да, без этого. Он как бы, он просто находится в ситуации, которая ему совершенно крайне чужда. Как бы, и в принципе, даже информационно, получив изначально как бы какую-то вводную лекцию, там, месседж и так далее, все равно, действительно, вот то, о чем говорил Влади, помыслить об этом крайне сложно. Это нужно, как бы, это процесс. И вообще не всякий человек, конечно, готов к подобного рода размышлениям, сложным, тяжелым и так далее. Заставить невозможно. Заставить думать об этом – это тоже своего рода насилие над личностью. Как с этим быть? То есть речь идет скорее о какой-то расширенной полемике. В отношении России это вообще проблема очень болезненная, тяжелейшая, потому что в России не было коллективного рассказывания, то есть коллективного такого осознания, такого большого общественного нарратива в отношении сталинских репрессий.
Иллюстрации.
Не только иллюстрации, а даже просто как бы
исторической работы не было по этому поводу. То есть она, конечно, начиналась, она определенными историческими, правозащитными, интеллигентскими кругами проводилась, да, и казалось бы, да, действительно, мы имеем Светлану Алексеевич, которая уже Нобелевский лауреат этого года, мы имеем работу общества «Мемориал», мы имеем тоже «Соловецкий камень», мы имеем теперь вот эти вот таблички с именами людей, которых забирали из каждого конкретного дома, но все равно в смысле огромное. Совершенно верно. Этого нет на государственном уровне, это не стало государством поддержано, и поэтому всегда это частная, извините, инициатива. Это инициатива гражданского общества, она прекрасная, но она не стала тем, которая сейчас на наших глазах, не успев сформироваться, потихонечку рассыпается. Это еще одна опасность нового для формирования почвы для нового национализма.
На фестивале «Артдокфест» в Риге «Национализм от гитлеровской Германии до путинской России» дискуссия в рамках программы фестиваля.
Меня побуждает как и эту, так и все остальные картины делать мое личное переживание. Или, волнение, которое вдруг в какой-то момент возникает и которое потом не отпускает. Случай, который... или момент, который я пережил на этом месте, в одном из таких мемориалов, потом уже побудил взять камеру и прийти. Мне кажется, что картина гораздо более сложна, чем там вопрос возрождения чего-либо, потому что это не просто, это еще и разговор о языке в том числе, и о возможности коммуникации через время, и о обществе, которое живет сейчас. Вот Влад говорил, что любых 100 человек привести, они будут вести себя так же. 100 человек из какого времени? Это тоже важно знать, значит, потому что 100 человек из 19 века будут вести себя иначе, может быть.
Современников наших.
Вот, видите, значит, и мы можем видеть тогда, каким образом мы в этом смысле изменились по отношению к еще памяти и к традициям, которые существовали. Мне кажется, что проблема здесь существует, поскольку религия, скажем так, стержень жизни, который был еще до какого-то момента, ушла, а она отвечала за все ритуалы. Ведь человек рождался, жил и уходил согласно определенным ритуалам. И не появились ритуалы, которые связаны вот с этим страшным явлением, которое можно назвать еще массовым жертвоприношением. Можно так интерпретировать всю эту историю. Вот. И не появилось ритуалов, и нет понимания, как к этому относиться. В этом смысле, мне кажется, что я там вот чувствую такую растерянность многих людей, которые приходят, соприкасаются с этим, и непонятно ни с двух сторон, что с этим делать. Потому что для меня эта проблема, проблема вот этого ужаса, который произошел, она по-прежнему актуальна, она связана в том числе и с индустриальным обществом, она гораздо шире, она связана с отношением к человеку как к вещи, и это тоже никуда не ушло, и она связана с представлением о мире такого рода, что существуют определенные знания, скажем, наука, ведь нацизм, он имел корни, значит, знания, как правильно жить, или кто высшая раса, или еще что-нибудь. И значит, это знание диктует определенные действия, потому что кто-то не понимает, как правильно жить. Ему нужно объяснить. Можно объяснить мягким способом, можно жестким, введя такого рода вивисекцию. Значит, и подобный взгляд на вещи, он никуда не исчез. В принципе, ведь какие-то люди, которые управляют странами, знают, как другим народам необходимо жить, и пытаются объяснять это. Взгляд-то сам никуда не исчез. Не исчезла структура, которая есть в этих всех организациях, которые имеют право проявлять силу от имени общества. Когда приказы принимают одни люди, а выполняют другие. И сама технология распределения ответственности, она позволяет тогда не судить тех людей, которые выполняют приказы преступные, и тем, кто выполняет преступный приказ, не задумываться и не ставить под вопрос, преступный ли это приказ. Это принцип формирования любой армии. Это тоже никуда не исчезло. То есть есть у нас, значит, и по-прежнему существует еще такое понимание другого чужого. Оно же тоже у нас есть. Мы же не воспринимаем всех как своих. И возможность выделения этого чужого в другую сферу. Ну, название как-то, его обозначение каким-то словом и выделение в другую сферу, в которой позволены такие действия. Это тоже никуда не исчезло. Так что, значит, я не знаю, мы вряд ли можем говорить там сейчас о Германии в данном аспекте, потому что там проведена была очень серьезная работа. Но, значит, существуют места, где это может все проявиться. И сейчас я еще, значит, одну вещь скажу. Вы говорили о России, о режиме Муссолини. Мне кажется, что да, это корпоративное государство, но нельзя сопоставлять тоже. Это сопоставление хромает. Значит, я вот какую вещь вспомнил. Мне кажется, она уместна, чтобы разницу показать между... Там есть нюанс тоталитарного режима в России. России. Значит, есть такая книга «Недочеловеки» Стефан Гринберг. У него есть, он был в Бухенвальде 3 года, потом 10 лет в сталинских лагерях. И его спросили, чем отличается НКВД и гестапо. Значит, и он сказал, что то же самое в принципе, но разница заключается в том, что гестапо, когда пытали его, пытались узнать истину, а когда пытали в НКВД, то пытались его заставить подписать ложь. И вот вопрос, почему пытаются там подписывать ложь, и почему вся, весь этот режим и все это корпоративное устройство основано на лжи, к вот этой фантасмагории, это очень серьезный вопрос.
Люди ходят по этому лагерю, смотрят, они немножко уже устали, не совсем интересно, кто-то копается в айфонах своих. Сколько там, 100 тысяч было убито, да? В Аушвице, никто не знает. В Сирии сколько там убито уже, 400 тысяч? Мы покопались, нас на это что, произвело какое-то впечатление, что ли? Ну, мы покопались, мы даже никому не перешлем, чтобы он почитал, потому что, ну, сирийцы, что они, пускай там 400 тысяч, вы представьте вообще масштабы. Там, я не знаю, это какой, это каждый четвертый, что ли, в стране, или какой там, а половина вообще эмигрировал. И это к тому, что у нас такое же отношение к этим, это солнце тоже солнце, и люди те же самые люди. И мы знаем, и мы читаем об этом в ленте, и мы, и нам скучно об этом. Сколько там, имеет разницу, сколько там убьют, 25 или 250. Ну, Сирия, это зоопарк, это вот это вот джунгль, в котором плохие вещи происходят, это далеко от нас, и мы с отчуждением об этом думаем, и мы продолжаем дальше. И мы спорим о терминах, но мы не определили вообще, что такое это? Национализм. Мы, потому что вот тут человек 25, и у каждого, наверное, в голове что-то свое сидит. У кого-то национализм окрашен негативными оттенками, у кого-то нет. Мы имеем в виду... А почему мы не можем это определить? Потому что нам трудно определить, что такое нация. Нация – это что такое? Это этнос или это культурные какие-то прослойки, которые нас объединяют? И поэтому здесь начинается проблема. Если мы говорим про этнический национализм, то, на мой взгляд, такой проблемы в России не существует. Вот ее просто не существует. Проблема расизма, ксенофобии – это болезнь немытых рук. Вот нет такого. Есть такая СПИД, да? Есть там болезнь, там, я не знаю. А вот болезни немытых рук – нет. Есть болезнь головы, которая эти руки не моет. Надо их мыть почаще, и тогда не будет этой проблемы. Вот, просто вот так вот работает. Национализм, он может быть и здоровый. То есть вот вам, о себе любимом, во мне сидит, во мне два полюса планеты. Один видит мир как вот маленькую точку в безвоздушном пространстве, где вся планета Земля, и в этой маленькой крошечной точке сидят все вот эти 6 миллиардов людей, в которой нет ни времени, ни каких-то разделений на индивидуумов, а вот вся вот эта энергия где-то там находится, вот эта малюсенькая песчинка в космосе, и вот там мы все сидим. И Македонский Александр, и Джанет Джексон, и все здесь присутствующие. Времени нет, и разделения нет. Вот есть только маленькое вот это вот одно, где мы все одно целое, вся одна энергия. Вот это один я. А второй я – это я, который живет на Ближнем Востоке, который прекрасно понимает, что происходит, и который вынужден, я вынужден, взять красную краску и своим сделать вот такую пометину на лбу, чтобы в этих джунглях я, не дай бог, никого не зарезал, кого не с моего племени. Потому что это деление на свои и чужие, оно же не просто так. Оно там для того, чтобы можно было в этих ужасных, в этой ужасной реалии выжить как-то. Вот просто выжить. И поэтому каждый для себя, я для себя, мои друзья для себя, мы должны как-то определиться, кто такие чужие, кто такие свои. Или, возвращаясь к базовому вопросу, что такое нация? Имеет ли это под собой какой-то этнический корень или нет? Или да? И люди со временем, вот, например, у меня Демушкин, замечательный вождь националистов, и в фильме, потому что мне взяло около 6 лет работы над фильмом, и я видел, как он изменяет свои мнения. Он начал с радикализма, с нацизма, потом это перешло в такой популярный шовинизм, такой фашистский, а потом это перешло в национализм имперский, где для него что бурят, что евреи, этнополитическая организация русская, да, но это культурные русские, это не повязанные люди на крови. И это все видоизменяется, и вот с этой угрозой, которую сейчас мы видим, террористические акты, в том числе Европа, она должна наконец понять, а как мы хотим сосуществовать и продолжать дальше. Одни говорят, давайте существовать, но только по законам шариата. Ну, там, наверное, половина Франции согласится. Я, например, бы не согласился. Да? И поэтому и это возвращается ко мне, что для меня нация является. Вот что для меня лично, для Антоневича, является нация. Для меня нация – это израильтяне. Не евреи, а израильтяне. Может быть, для меня израильтяне на первом месте, а евреи на втором, потому что у меня мама, например, русская, а папа еврей. Вот. Потому что я из смешанной семьи. Для меня, прежде всего, это наше общество. И в нашем обществе у меня в моей группе с пометиной и бедуины, и друзы, и арабы, и арабо-христиане, и арабо-мусульмане, и чеченцы, которые живут в Абу-Гош. И они все. Я им лично даю какой-то общий знаменатель. Для меня, между прочим, вообще не важно, кто он, что он. Он будет там буддист, он будет там сатанист. Вот если ты говоришь, что ты израильтянин, для меня этого достаточно. А если ты еще был в армии, то это вообще замечательно. Все. У меня разговора нет никакого. То есть для меня в моем окружении, я не знаю, вы знаете или нет, но в Израиле общий призыв. То есть все должны идти в армию. И если человек был в армии, у меня все. Я знакомлюсь с человеком, мне два вопроса интересуют. Как я его зову, какое его имя, он был в армии или нет. Потому что если он не был в армии, я ему, может, пожму руку, но на этом дело закончится. Потому что если 18 лет твои родители не научили тебя, что не надо быть свиньей и плевать в общество, которое тебя вырастило, ну, о чем с тобой разговаривать-то? Вот. Я с тобой работать не буду. Это на самом деле, это может быть слишком консервативный взгляд, но это мой взгляд, я его придерживаюсь, и я его не скрываю.
Это взгляд патриота? Вот что это означает?
Можно назвать так, Сергей подумает, что я там, не знаю, наверное, как-то...
Участник тоталитарной секты.
Да, безусловно. Но это так, как я вижу, потому что в моем, опять же, это можно там сидеть в Скандинавии и как-то тыкать пальцем в Ближний Восток и говорить, ну как же вы так, ну как же можно так говорить? А вот попробуйте выжить в джунглях. Ну попробуйте выжить в джунглях. Это не так просто. И каждый должен абсорбироваться под обстоятельства. И вот именно в том сумасшедшем доме, в котором находится моя страна, я думаю, вот это наиболее оптимальный вариант. И его разделяют, между прочим, большинство граждан Израиля. Именно поэтому у нас уже очень много лет правое правительство. Угу. И вот, опять же, это так вижу я. Нация для меня, она имеет этническую составляющую. Я был на русском марше, одном из последних, перед тем, как его закрыли. И принесли товарищ националист уже после того, как русский марш стал не только каким-то сборищем полусумасшедших, а когда уже туда начали подкачивать и меньшинства этнические, да, то есть там приходили люди, не только русские. И вот там я наблюдал очень интересную картину, и она визуально мне объяснила очень много. Там принесли стяг русский. Имперка, называется.
Имперка.
И он был 40 метров длиной. И вот люди стояли, и можно было наблюдать, что они разной национальности. Один белый, один не совсем белый. И там даже люди были темные. И все держали вот этот флаг. За него держались. Вот они его держали, или он их держал, или они за него держались. Это не важно. Но все соединились с каким-то общим знаменателем. Для того, чтобы вот сделать что-то, что называется Россия. И для меня это красиво. Может быть, они так не поняли. Может, не все в этой толпе разделяют мои мнения. Но для меня вот на этот момент это символизировало что-то позитивное. Потому что россияне, да, вот, и
Ну, вот кстати... такой рассказ. Можно я сразу хочу задать Алисе вопрос? Извините, про тот же правый сектор. Я понимаю, что вчера мы уже про это поговорили, но вот у вас там присутствуют радикальные националисты, как принято о них говорить, в российских средствах массовой информации. Это ребята из правого сектора, которые, если ты не предвзято вот как бы изучаешь историю вопроса, ты понимаешь, что это вот как раз те самые национал-патриоты, очень похожие на израильских людей, о которых сейчас говорил Влади. Так вот, что за вот эти самые украинские националисты и какие они, украинские националисты?
Ну, вообще сейчас правый сектор, он раскололся, то есть сейчас есть там украинская добровольческая армия, есть правый сектор, который сейчас, ну, намного меньше стал. И вообще, как вот тут просто нужно рассказать...
Я еще должна добавить, поскольку мы выходим на Россию, запрещенная в России организация правый сектор. Алиса, продолжайте.
Вот просто нужно добавить предыстория, что правый сектор, как вообще вот эти два слова, они возникли на Майдане, когда, в общем, такие вот националисты очень активно вот начали защищать, значит, Майдан, людей там на Майдане. И это было объединение нескольких националистических партий, которые вообще...
Даже не партии, насколько я помню.
Ну да, партии, организации, много разных. Таких, и да. Они назывались даже правые не потому, что правые, а потому, что они были с правой стороны. То есть как бы даже нету аналогии.
С правой стороны чего?
Ну вот на Майдане.
От сцены.
Да, от сцены. Да, вот как бы там их было место, они там стояли, значит, поэтому вот и правый сектор. И потом уже сама вот партия, там, организация, они пытались тоже как-то официально устаканиться, они поняли, что у них просто куча сумасшедших людей пришли сюда, и начали уже пытаться выстраивать, как бы, там, политику партии и все остальное. Вот, много очень отсеялось людей, часть отсоединилась, потом с войной вообще организовалось добровольческое движение, 90% людей, которые шли добровольцами воевать, вообще не состояли в партии и не разделяли политические взгляды в самой партии. Потому что была партийная организация, которая сидела в Киеве и которая не ездила на фронт. И были добровольцы с базой в Покровске в Днепропетровской области, которые ездили воевать. Которые мне иногда жаловались и говорили: «Боже, мы смотрим, что в Киеве делает там правый сектор, и мы в ужасе, мы не хотим быть частью этого». В результате это привело к тому, что правый сектор раскололся, то есть осталась украинская добровольческая армия, осталась партия «Правый сектор». То есть
нравилось, что они просто занимаются административным интриганством, что ли, или что?
Ну, там они выдвигали очень радикальные какие-то идеи, очень много было добровольцы, да, они были более либеральных взглядов. Не радикальных, что не нужно идти и бросать коктейли Молотова сейчас в Порошенко и в парламент, потому что мы ничего этим не добьемся, мы еще больше хаос, как бы, еще и так у нас хаос еще больше разожжен. То есть вот такая ситуация. В основном я общалась с людьми, вот в фильме это были добровольцы, не партийные вообще. То есть и то, как в результате как бы вот наших мы очень много говорили, обсуждали, я встретила всего лишь 3 человек, радикальных взглядов, но которые вот, ну, они совершенно не образованные. Например, мне один говорит: «Я ксенофоб». Угу. А я говорю: «А что ты знаешь?»
Что это такое?
Да, я говорю: «Объясни, что такое». Он говорит: «Ну, вот я люблю свою нацию, я люблю Украину». Я говорю: «Ну, это не ксенофобия». Ну, то есть вот, и они совершенно какими-то категориями, ну, они не понимая категорий, они ими пытались как-то вот рассуждать, и меня вот это поразило. Но всего лишь 3 человека за все время, что я ездила, провела там с добровольцами правого сектора, я встретила вот только 3 радикально настроенных человека.
То, что вот и вас... то плохо дающих ответ на вопрос, да. Что такое ксенофобия. Да,
вот единственное, что в Азове меня немного пугает. Там есть люди, и мне непонятно, кто. То есть эти люди, они проплаченные, не проплаченные, которые очень радикальных взглядов.
Один из героев, Владимир, там.
Да, вот с Азовом мне ситуация непонятна. Там есть как бы какие-то адекватные люди, которые вот просто националисты, есть радикальных взглядов, но вот... Кто вообще двигает энергию вот этих, а вообще, этого радикализма в Азове,
вообще,
мне непонятно.
Движение Украины в Европу, оно сопряжено, ведь как-то так случилось, что с поднятием национального и самосознания, и определенным, хотя выборы показывают, так сказать, невысоким, но поднятием и националистических каких-то проявлений, это вопрос, не утверждение, просто вопрос.
Вот эта консолидация вокруг украинскости, она снаружи просто воспринимается как Они националисты или вы там, ребята? Вот, не понимаете, да, что я хочу сказать? И это то, с чем российская пропаганда тоже играет. Они там националисты, они фашисты такие.
У нас вообще очень небольшой процент вот каких-то радикальных настроений в Украине. Когда показывают огромный какой-то марш, на самом деле это вообще, ну, здесь не такая уж большая группа людей. И массово как бы мы с этим не сталкиваемся.
Может быть, это неплохо? То есть,
это неплохо, вопрос. Потому что мне кажется, в общем, у нас очень как бы национальная травма какая-то. Вот она очень глубоко уже во всех засела. Нас вот обижали, мы там вот всегда были там в составе другого государства. Языка у нас фактически не было 300 лет, там русский язык и все такое. Уничтожались там украинские библиотеки, книги. Вот сгорела огромная там часть украинской литературы. В 60-е, не помню, году был огромный пожар в библиотеке в Киеве. Ну, то есть, и понятно, что это глубокая травма и оставшись. Поэтому вот как бы мы пытаемся защититься, наверное, вот такими, может быть, это может быть радикальный путь вот в виде радикального национализма, но может быть и путь более либеральный, потому что у нас есть тоже много либеральных патриотов. То есть вот у нас как бы вот такие две
категории. Это вопрос разделения того, что такое патриотизм, что такое национализм, и что такое радикальный национализм. Еще раз я возвращаюсь к
вопросу. А где разделение?
Ну, патриотизм, во-первых, мне кажется, уже Владий описал его, это то, что человек в понятии своих, вот своей нации, да, он включает людей разных национальностей, но которые преданы твоей родине, идеалам твоей родины. В этом смысле я понимаю, как можно быть патриотом. Вот любой страны можно быть патриотом, но при этом не быть ни ксенофобом, ни националистом, ни и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Можно быть либералом вполне себе, и можно быть и левым, и можно быть
патриотом. То есть Россия для русских – национализм, Россия для россиян – патриотизм.
Да, мы знаем этот лозунг. Конечно, мы этот лозунг знаем. Но, конечно, это неправильный предлог. Не для кого-то, это вообще уже.
Хорошо, не для.
Сама грамматическая
Россия,
конструкция.
Россия – страна русских – это национализм.
Нет,
Россия,
это неправильно.
Страна россиян –
это
патриотизм.
Проблема начинается с того, что мы не знаем, русские – это вы имеете кого? Вот Демушкин имеет одно.
Это русский по национальности, россиянин – это гражданин России по паспорту.
Виталий обожает лозунги. Он все время производит на свет разные лозунги.
Цитирует.
Очень долго Ардокфест от лозунгов. Но у нас все равно есть лозунги.
Понятно. Я хочу, Женю, послушать вот ваш взгляд на всю эту историю про этот самый так называемый новый русский национализм. Национализм ли это, во-первых? Потому что, когда, например, я написала недавно тут колонку о творчестве товарища Прилепина, писателя Захара, и назвала его русским националистом, на меня обрушились с критикой, потому что какой же он националист? Он же левый, он патриот, и то, что ты принимаешь за национализм, Елена, это, в общем, ошибочная. Это патриотизм, это вот ошибочное мнение.
Левый
такое.
Националистом быть не может.
Вот пойди разбери. Да, левый не может быть националистом. Тем не менее, мы знаем, как Украина расколола. Да, мы знаем, как Украина расколола и правых, и левых. И что оказалось, что и левые у нас могут быть этими самыми, как это называется, в общем, сторонниками имперской идеи. Понимаешь? И наоборот совершенно все бывает. И как бы и правые тоже, оказывается, не вполне себе понимают, на какой они стороне. Это вот если прям конкретно Украину брать. Жень, ну давайте, извините, а то мы...
Я просто вижу некую как бы, не проблему, наверное, но вопрос. Да. Собственно, очень часто за вот риторикой скрываются просто какие-то совершенно другие как бы, проблемы, вещи, да. Которые как бы не решаются в обществе. Да? Они как бы прикрываются сверху вот этой вот формой, да? Которая может как бы объединить людей, как бы задать какой-то вектор направления. А при этом внутри находятся какие-то очень конкретные вещи. Экономические, политические проблемы и так далее. Для того, чтобы их решить, нужно делать совершенно другие общественные усилия, да? И как бы и какие-то другие группы людей должны как бы объединяться для решения этого. Вместо этого часто закрывается вот такой как бы оболочкой, которая, мне кажется, как бы ничего не решает.
Нынешний, так сказать, курс государственный на объединение страны в этом патриотическом подъеме и угаре, он националистический или нет?
Внутри есть там большой набор разных совершенно проблем. Это, опять же, буду повторяться, но это касается экономики, это касается той же самой коррупции и так далее, и так далее. Очень легко не решая эти проблемы, закрыть все общими какими-то интересами народа, нации, там, патриотическими лозунгами и так далее. И как бы и продолжать какое-то некое как бы, движение, ну куда? Вот в чем вопрос. Поэтому, наверное, нужно все-таки разделять эти вещи и стараться смотреть на это как бы, ну, аналитически. Вот, в чем как бы, конкретные проблемы? Потому что просто противопоставить нации разные, как бы, что вот они как бы находятся в конфликте, эти плохие, хотя, значит, а вот хорошие, как бы, это значит, русские патриотичные и так далее.
Женя, а что такое Крым наш?
Своровали.
Что-что?
Значит, я вспомню, чья эта фраза была. И когда слышишь, когда начинают говорить патриотизм, то значит, где-то кто-то что-то ворует.
Салтыков-Щедрин.
Вот и все.
Я никогда не нашел этой цитаты. Я сама проводила расследование, дала задание одному программисту.
Фольклор.
Салтыкова-Щедрина нет.
Хорошо.
Фольклор, но воруют.
Воруют, это верно. Но на основе чего провернутая операция «Крым наш»? На основе патриотизма или национализма?
Да, на
или
основе вообще войска и дерзость, наглость.
Секундочку, но в России же большинство
счастливы. Нет, а это дальше использовали для...
Нет, но реально же люди счастливы, что Крым...
Это не знаю, кто скажет.
12% населения Крыма счастливо, а не
112%. Я сейчас не про Крым. Я про Россию.
Да, с Россией, Виталик.
Я был в Якутии на митинге, где якуты были счастливы, что наконец-то к Якутии присоединили Крым.
Да. Это реально. С нашим рассуждением о том, что такое нация, где у нас там смерть врагам и так далее. Да? Якуты счастливы, что Крым присоединили.
Но дело в том, что мы обсуждаем просто... Есть, по-моему, прекрасное интервью с Юнгом после того, как Третий Рейх пал, когда он говорит о том, что большую часть населения Германии нужно лечить просто. Лечить. То есть нужно проводить терапевтические действия.
От гриппа или от сифилиса?
Вот, от болезни.
От невроза.
Ты
невроза.
Даже не знаешь, что есть такой род заболеваний, Виталий. Да. У тебя только физиология существует.
А
я говорю от невроза.
Это непросто. Дело в том, что так как не было...
Работают, понимаешь?
Не было проведено... Не произошел процесс и осуждение, и покаяние, все остальное не удивляет. И следы преступлений или преступления продолжаются.
Конечно.
Вот все те люди, которые награбили, убили, они продолжают, их потомки продолжают прекрасно существовать. Значит, у Розанова была такая фраза, они так сейчас дерзко себя ведут по поводу большевиков, потому что знают, что судить их будет некому. Вот он абсолютно пророчески об этом сказал. И вся эта советская власть, это вот абсолютно криминальное существование по отношению и к своему народу, что ужасно, и по отношению к народам, окружающим эту страну. До сих пор продолжается. В этом смысле для меня, например, ничего не изменилось там. 91-й год – это все-таки ширмы. Мгновение, мираж, иллюзия вот промчалась, как вот скорый поезд. И дальше все остальное сохранилось. И, так что нам нужно вернуться опять вот к этому моменту, когда этот грабеж был начат.
Вы смотрели и слушали «Радио Свободы». Мы на фестивале «Артдокфест» в Риге, в кафе «Нуар», в рамках программы фестиваля «Дискуссия. Национализм от гитлеровской Германии до путинской России». Режиссеры Владимир Антоневич, Сергей Лозница, Евгений Мета, Алиса Коваленко, Виталий Манский и программный директор фестиваля Виктория Белопольская. Вела программу Елена Фанайлова.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.